Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Как всегда, это Дмитрий Потапенко. И как всегда, безусловно, это курс дядюшки По. А я рассказываю об экономике, приглашаю людей, которые эту экономику создают различными способами. Иногда очень хорошо, иногда супер хорошо, иногда, что называется, сумасшествие, отвага – это наш девиз, ну, как и у всех предпринимателей, это нормально. Сегодня мы поговорим о рынке, можно ли его, конечно, назвать рынком, но, тем не менее, все, что связано с малоподвижными нашими согражданами, которым можно помочь определенными средствами, ну и, конечно, заработать на этом. А у меня сегодня в гостях два человека, которые, в общем, создают экзоскелеты, по сути дела, но они обозвали их по-своему. У меня в гостях Михаил Крундышев, сооснователь и генеральный директор «Экзоатлет». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Екатерина Березей, если я неправильное удостоверение, наверное, как обычно поставил. Да, это нормально, вы уже привыкли. Сооснователь, директор по развитию бизнеса «Экзоатлета». Добрый вечер,
Екатерина. Добрый вечер.
Ну, у меня, видите, зарубежный мотив вашей фамилии сразу прорисовался. Давайте начнем с главного, с денег. Чего вы вдруг полезли в эту абсолютно бесперспективную тему с точки зрения денег?
Ну, вы понимаете, если мыслить сразу с категории денег,
но то, в общем, все-таки
инновации создавать не получится. Поэтому должен быть какой-то кураж, вызов, должна быть какая-то глобальная идея.
Сумасшествие отвага, как я и сказал.
Однозначно, да. И после этого уже, наверное, когда-нибудь случатся деньги, если все правильно построить.
Но, с другой стороны, мы все-таки видим там рынок. И, вы знаете, мировой рынок вот уже даже оценили 1,9 миллиарда. И там тенденция чуть ли не к удвоению в течение ближайших 3-5 лет.
Ну хорошо, если говорить, понятно, что давайте начнем с главного. Объясним нашим радиослушателям, к сожалению, мы не в видеоэфире, а в радио, что же вы делаете?
Мы делаем экзоскелеты. Экзоскелеты для реабилитации. Первая версия у нас для реабилитации пациентов с травмой позвоночника. То есть это люди, которые либо полностью обездвижены, либо частично. Но смысл в том, что экзоскелет дает возможность и надежду им встать с инвалидного кресла, вновь начать ходить либо самостоятельно, либо с помощью экзоатлета восстанавливается собственное здоровье.
Следующий... Ну, таких вещей-то достаточно много, в общем-то, на рынке, насколько я себе видел. Буржуи проклятые этим сильно развлекаются.
Ну, на текущий момент таких проектов в мире всего 5 экзоатлетов входят в эту пятерку.
Угу.
Есть японские экзоскелеты, американские, израильские, американских целых 2.
Угу.
Вообще экзоскелеты – это тренд как в реабилитации, так и в целом в отрасли для здоровых людей.
Угу.
Это новое такое роботехническое достижение, которое дает экономический эффект определенный там, каждый в своей области. Если говорить про реабилитацию, то это однозначно более эффективный способ реабилитации, чем существующие большие роботизированные комплексы. Они более доступны для клиник. И, например, если смотреть на рынок Европы, то там и рынок Америки, они плюс-минус похожи. Там очень много физиотерапевтов. Это такие небольшие физиотерапевтические кабинеты. Там нет больших реабилитационных центров. То есть это не так распространено, как в России. И для того, чтобы дотянуться до пациентов, у них нет возможности покупать такие дорогостоящие роботизированные комплексы для механотерапии, которые существуют сейчас на рынке, экзоскелеты. Это как раз очень удобное, мобильное и легкое устройство, которое позволяет взять его с собой физиотерапевту, доехать домой до пациента, провести с ним курс тренировки и, собственно, поехать к следующему пациенту. То есть это удивительный инструмент, который можно как сдавать в аренду, так и покупать для домашнего использования и при этом использовать еще и в клинике, например.
И какова стоимость, сразу естественный вопрос.
Рынок экзоскелетов, он только начинает фактически создается, развивается. Сейчас экзоскелеты это стоят там от 100 тысяч долларов, 70 тысяч евро, 100 тысяч долларов. Экзоатлет мы создали специально вот для российских реалий. То есть у нас есть две версии. Одна для клиник, другая для физических лиц. И цена у нас несколько раз ниже, при том, что...
Несколько это сколько?
Для физлиц это в 3 раза.
То есть это порядка 30 тысяч долларов?
Да, абсолютно верно.
Ну, надо сказать, тоже такая, мягко говоря, тем более для инвалидов цена.
Да, совершенно верно. В этом смысле нужно...
То есть это 2 миллиона рублей, это где-то так?
Полтора миллиона рублей, да. В этом смысле нужно работать, безусловно, и со страховыми компаниями, которые должны предоставлять экзоскелеты в будущем для курса реабилитации на дому. Это может быть арендная модель, это может быть субсидирование от государства в случае, когда мы до этого дорастем.
Угу. Ну, а есть ли шанс снизить стоимость? Потому что я так понимаю, что до тех пор, пока стоимость, я так понимаю, не упадет, ну, галопирующая не упадет, то, в общем, массового применения этой истории не будет иметь. То, что я видел, например, ну, я думаю, вы этот проект тоже видели, когда проклятый буржуй, по-моему, сделали, напечатанное на 3D-принтере, ну, там протез руки, по сути дела, и там какая-то была очень не очень высокая стоимость, что там в районе 3000 долларов. Я, конечно, не перепроверял, но когда я там заинтересовался, в общем, вся эта история, но это, по крайней мере, цифра какая-то мне показалась более похожая, ну, и даже к реалиям там российские, буржуйские, потому что даже, да, по-моему, для буржуинов, в общем, 30 тысяч – это такая история неподъемная для большинства, тем более для инвалида.
Ну, вы знаете, тут надо просто разобраться. Все-таки есть модель применения для клиник, есть для физлиц. И, по большому счету, сейчас наиболее, наверное, успешно зарекомендовал себя в мире именно модель для клиник.
То есть, это реабилитационная,
да, как реабилитационная, да, как реабилитационное оборудование, когда клиники это покупают, либо там на условиях аренды, либо в лизинг, либо выкупают это как оборудование, и на потоке пациентов реабилитируют.
Ну, то есть, по сути дела, такая, ну там, аренда в чат. Клиника покупает оптом, продает, в кавычки поставлю, сдает в аренду в розницу.
Ну, скорее не так, она скорее услуги реабилитации оказывает на этом оборудовании, в принципе, потому что рынок большой, он есть, и, в общем-то, реабилитация для того, к сожалению, огромного количества пациентов, которые существуют как в нише параплегии, так и в нише инсульт, она чудовищно высока, потребность есть, и клиники все равно оказывают эти услуги. Другое дело, что сейчас это, допустим, делается в России классической механотерапией, ну, массаж, лечебная физкультура, либо на дорогущих каких-то изделиях западного производства, ну, где цена владения для клиники безумна, там стоимость покупки там 1 000 000 долларов и сопровождение там условно 1.5 миллиона. Поэтому, конечно, немногие, в том числе и в мире, могут себе это позволить. А экзоскелеты для клиник — это как раз способ добавить роботизированную механотерапию, которая более эффективна, чем классическая, и при этом относительно для клиники все-таки подъемна. То есть зарабатывать на этом клиника может. Другое дело, что да, вы абсолютно правы, для физлиц цена даже 30 тысяч, скорее всего, без субсидирования неподъемна. При этом вот один из наших американских конкурентов сделал свое такое экспертное заключение, что вот как только кто-то сделает экзоскелет за 10 тысяч долларов, он порвет рынок. Это как раз будет тот самый вау-эффект, вот по аналогии с рукой за 3 тысячи, как вы сказали.
Ну, собственно говоря, да. Хорошо, давайте поймем, постараемся понять, а насколько экзоскелет в данном случае российский? Потому что, судя по тому, что я видел до этого, я так понимаю, что механика-то нам все равно, в общем, большую часть буржуйская, это проклятых буржуинов. Комплектующие.
А у нас комплектующие, можно сказать, если в деньгах оценивать, то на 80% они все российского производства. Мы закупаем двигатели и микроэлектронику. А так, на самом деле, экзоатлет сейчас состоит из... Есть прекрасная цифра, 72 детали, которые изготавливаются на 4-5 координатных станках, то есть это механообработка. Дальше собирается, разводятся платы, проектируются и изготавливаются, аккумуляторы изготавливаются в России. То есть на самом деле
изготавливаются... Программное печенье в России, 3D-печать, литье в силиконовой форме, все в России. На самом деле в России, ну, к сожалению, нет микроэлектроники в России, но отстала она. Кто-то говорит на 10 лет, кто-то говорит навсегда, ну, тут ничего не поделаешь. Все остальное российское.
Да, в этом смысле, если считать по деталям, то это 99,9 в периоде. Если считать по деньгам закупки, то это порядка 75-80% российских комплектующих.
Насколько, соответственно, он легок сам по себе?
Он абсолютно сопоставим с конкурентами. То есть, на самом деле, сейчас вес экзоскелета любого, который в состоянии поднять человека из положения сидя весом там 100-120 килограмм, для этого необходим экзоскелет там весом порядка 20 килограмм. Это простая физика. Тут, в общем, чудес быть не может. Момент в приводах нужен такой, чтобы просто обеспечить подъем человека из положения сидя определенного веса. И, соответственно, нагрузка на конструкция, она дает о себе знать, и мощность этой конструкции определяется ее материалом и весом. В общем, новые материалы пока никто не изобрел, мы используем те же, собственно, материалы.
Емкость что... аккумуляторов, вы упомянули, что они российские.
Да, аккумуляторы сейчас на самом деле активно развиваются, эта отрасль, и они очень-очень небольшие, они по весу, и при этом очень мощные.
Но если сравнивать с нашими проклятыми буржуйными,
никакой разницы.
Никакой разницы совершенно нету. Сейчас у нас аккумуляторы позволяют ходить от 4 до 6 часов, если активно садиться и вставать, то это 4 часа, если ходить по ровной поверхности, то это 6 часов. В принципе, сложно себе представить, чтобы здоровый человек так долго ходил без остановки, и при этом... Не захотел остановиться, посидеть и попить водички.
С аккумуляторами есть другая интересная тема. Она связана с тем, что они сейчас благодаря вот этим всяким, скажем, скейтборд, или как эта штука называется, которая там летает над землей, там, так, но они взрываются, загораются, с ними не пускают салон
самолета.
Да. Вот из-за этого как раз сейчас все аккумуляторы во всем мире под особо пристальным вниманием. И мы пока для себя увидели вот только одну сложность, что при выходе на европейские рынки и получении местного сертификата соответствия, который нужен для продажи на местном рынке, придется переходить на какой-то сертифицированный аккумулятор местного производства, потому что россияне, ну, по целому ряду понятных причин, не хотят заниматься прохождением тамошней сертификации, их устраивает только местная.
Но при этом для российского рынка продукт абсолютно соответствует нашим ГОСТам. И сейчас уже прошел все этапы регистрации. Мы получили регистрационное удостоверение. Uh-huh. И, собственно, теперь это медизделие, которое можно продавать в клинике и применять как реабилитационное оборудование для работы с пациентами.
Насколько греется аккумулятор?
Да не греются аккумуляторы. В общем-то, там есть датчик температурный. Там они в каждый аккумулятор встроен собственный термодатчик. Они отключаются при там даже небольшом перегреве. Мы не сталкивались с проблемой, что греется аккумулятор. Вот там есть несколько микросхем, которые действительно нагреваются. Мы устраняем этот вопрос там разными способами термоотвода. Я просто электронщик по первому образованию. Так
да
что
я вот тоже инженер-конструктор, технолог.
С вопросом, да, очень приятно, коллега. В общем, с тем, чтобы грелись аккумулятор, пока не сталкивались. Там достаточно комфортный внутренний температурный режим.
Ну, это просто, видимо, они, да, я так понимаю, ну, конечно, было бы тяжело представить инвалида, который ходит по жаре. Но я думаю, что вы с этим тоже столкнетесь. Либо с переохлаждением, либо с перегревом, я такой подозреваю.
Да, наверняка столкнемся. Но, опять-таки, вот сейчас все кейсы применения, они в основном заточены под либо клиническое, либо домашнее применение. Потому что уличное применение, это должна быть все-таки отчасти адаптированная среда. К сожалению, внедорожной версии нет ни у нас, ни у наших конкурентов. И поэтому предположить, что человек в плохую погоду там в обычной уличной среде сможет этим пользоваться на данном этапе, ну, к сожалению, не приходится.
То есть, наверное... то есть это чисто передвижение по дому или там, ну, максимум прилегающих каких-то там...
Ну, придомовые территории, да, которые все-таки должны быть, ну, относительно ровными и с углом наклона, ну, тоже там разумным. Мы, условно, специально его не высчитывали, но он под сильную горку, к сожалению, или там в сильную горку он не сможет.
Ну, понятно,
идти.
Если будет снег, гололедец,
а уж тем более, если будет снег, гололедец и дождь. Да, безусловно, защита от брызг есть, но, опять же, предположить эксплуатацию в гололед, ну, это просто элементарно небезопасно. Это как сегвейми, наверное, будет следующий этап. На первом этапе все-таки люди эксплуатируют. Вы знаете, в клинике мы столкнулись с тем, что они в хорошую погоду, в чем большой плюс относительно стационарных комплексов. Мотивация у пациентов возрастает, они могут выйти на улицу. Ну, это как фитнес. В фитнес-зале там в душном летом или выйти на улицу. Мотивация к выздоровлению, к тренировкам сильно выше. Но, опять же, там по ровной поверхности.
Ну, да. Хорошо. Ну и осталось понять, а где окупаемость, точка окупаемости? Она вне...
А смотрите, я думаю, что...
Неизвестности?
Просто... Нет, я думаю, что на горизонте лет в 7 это вполне случится. Опять же, ну, здесь как раз не все от нас зависит. Но смотрите, можно посмотреть на западные проекты. Они прошли уже несколько фаз, на которых мы пока еще
западные
находимся.
Западные проекты, это, конечно, хорошо, но мы не на Западе.
А вы знаете, вот мы сейчас просто вернулись...
С точки зрения рынка, я имею в виду, не с точки зрения, может быть, технологии.
Рынок, к сожалению, везде один и тот же. Процесс инвалидизации населения везде одинаков. Рынок во всем мире, как и в России одинаково похож. В медицине всегда государственные деньги. Тут уже тоже, ну, скажем, доля вот этой частной медицины, и вот как в нашей теме, там, субсидирование со стороны государства, оно все-таки превалирует. Поэтому дальше вопрос только в том, кто быстрее и качественнее сумеет, скажем, добиться создания стандартов, по которым будет компенсироваться либо эта услуга в клинике, либо, соответственно, когда это попадет в списки технических средств реабилитации, и будут субсидировать продажу конечному потребителю. Но в любом случае, даже сейчас мы видим рынок, и, в общем-то, наша модель, финмодель по окупаемости построена абсолютно не на космических цифрах. У нас, вы знаете, там продажи десятки там на первые несколько лет, сотни, причем, на самом деле, в пределах 200 на 3-4 год, и при такой минималистичной модели, при том, что рынок – это сотни тысяч штук.
Ну, при условии, конечно, если вы пробьетесь в субсидирование.
Да. И, ну, рынок – это то количество потребителей, 350 тысяч в России, то это является нашей целевой аудиторией.
Это не совсем рынок ваш.
Это уже, вы знаете, мы провели вот эту сегментацию. Мы
это отделили... просто рынок, но ваш ли?
Не наш, да. Если руководствоваться классическими вот этими там, да, то это, конечно, не совсем наш рынок. Мы исходим из того, что тот рынок, за которым будем бороться, это в России порядка 4 тысяч.
И если мы если вас туда допустят.
А, знаете, нас можно туда пытаться не допустить. Но...
Ну, потому что если у вас схема зависит от государственного финансирования, то...
Ну, на самом деле, давайте еще раз. Давайте мы ответим на вопрос. Вопрос давайте. Был в том, где точка безубыточности. Да, точка безубыточности, начиная от 200 штук в год. Это та точка, которая позволяет нам, как команде R&D, продолжать разработки других продуктов и поддерживать продажи этих продуктов, которые уже получили РУ на этом уровне. Но нужно говорить о том, что в нашей финмодели сейчас рассчитана только история с продажей. Но на самом деле есть еще большая часть арендной модели, которую, безусловно, нужно считать, и страховые компании тоже будут в это включаться. Кроме того, очень большой экспортный потенциал у проекта.
Я пытаюсь понять,
почему страховые компании будут включаться?
Зачем им это?
А потому что реабилитация с применением других методов, которые вот сейчас есть, она крайне дорогая. И экзоатлет в этом смысле, он более экономичный для применения в клинике. И он более эффективный в случае, если его передать пациенту для домашнего использования. То есть, на самом деле, перед частными страховыми компаниями зачастую стоит вопрос отправить пациента в Германию на реабилитацию и оплатить ему несколько курсов.
Либо бросить его как такового.
Они не могут его бросить как такового, потому что, на самом деле, достаточно большой процент сейчас выручки у наших таких лидирующих клиник – это ДМС. И если вы знаете, то у нас только 15 миллионов VIP-пациентов есть, которые обслуживаются по специальным страховым программам.
Ну и что в этих специальных страховых программах? Ну, зубы-то я могу себе представить.
Там есть все. И там реабилитация, на самом деле, иногда она пожизненная. То есть вот есть люди, которые просто несколько лет проводят в клинике.
Это единицы такие.
Наверное, единицы, но мы говорим сейчас о том, что...
Мы же говорим про вашу модель.
Да, мы сейчас говорим о том, что модель передачи экзоскелета в домашние условия, она гораздо более экономически целесообразна, чем содержание человека в клинике в стационаре для того, чтобы предоставить ему те же услуги. И нужно понимать, что сейчас в финмодели не учитывается экспортный потенциал проекта, а проект будет развиваться и на европейский рынок, и на американский рынок, и в Азию.
Ну, если вас там сертифицируют, конечно.
И мы сейчас уже это делаем.
Сертификация в Корее, да, уже началась. И потом, смотрите, модель, самое главное, не учитывает то, что мы создаем платформу, которая потом, скажем, затачивается под смежное применение, под, ну, как мы говорили, инсульт, это уже в работе, потом... ДЦП, потом рассеянный склероз. И, знаете, это уже с точки зрения бизнеса, как это, скажем, не грубо прозвучит, гораздо более такие коммерческие благоприятные ниши.
Ну, я допускаю, что было благоприятное. Осталось только понять, потому что, когда вы говорите 7 лет это, ну... По крайней мере, это
500 экзоскелетов и 7 лет, да, это на самом деле точка окупаемости проекта.
Ну, осталось только понять, как их продать, эти 500, потому что пока вот...
Ну, смотрите, мы буквально месяц, ну, в прошлом месяце получили регистрационное удостоверение. Надо понимать, что это тоже долгий процесс, который мы прошли. Сейчас мы начинаем продажи. У нас есть количество предзаказов от физлиц порядка 50. Это мы говорим только о тех физлицах, которые готовы купить это за свой счет, которые хотели купить давно. Понятно, что конверсия в продаже там будет, безусловно, не 100%, но учитывая то, что...
Ну, даже если это будет хотя бы половина, что достаточно фантастическая история.
Хорошо, да. Дальше. Есть большое количество клиник, и, как я и говорил, сейчас в России есть порядка 75-80 вот этих стационарных комплексов, которые, скажем, уже задали тренд в роботизированной реабилитации, и, в общем-то, все понимают, что это все хотят, но никто, кроме федеральных центров, себе не может этого позволить, поскольку это стационарное, дорогое и так далее. Рынок готов, рынок хочет, и, в общем, осталось совсем чуть-чуть. Нужна, в общем, программа, ну, нужен стандарт, по которому клиники смогут за счет средств ОМС оказывать услугу на этом оборудовании. То есть сейчас это умеет
делать... При условии, что у них будут деньги. Тут есть маленькая, вот мы все время уходим от главного.
Ну, государство все равно тратит деньги на это. Все равно государство их реабилитирует. Просто сейчас это делается как-то, ну, я не знаю, там, разрозненно, не стройно, что ли. Я даже не знаю, как это корректнее
сформулировать. Ну, распиливается оно. Ну, то есть оно стоит. Просто я пытаюсь понять, как вы, то есть, как работает там реабилитация на гражданах, но многие из нас, там, столкнувшись, прекрасно понимают, что большая часть наших инвалидов сидят по домам не потому, что там нету программы. Программа-то есть. Другое дело, что там вот я просто себе представляю среднестатистического инвалида, на которого какая-то там клиника должна выкинуть как минимум, ну, хорошо, пусть будет это $30,000. Я просто знаю, что вот программа даже с вставлением банального клапана сердечного, который стоит существенно дешевше, скажем прямо, она не просто буксует, а люди ждут годами наш российский клапан, и более того, в общем, большую часть стараются купить буржуйский клапан именно по причине того, что наши клапаны, в общем, ну, можно, могут встать. Я вот пытаюсь понять, смотрите, как вы рисуете модель при всех этих
частичках. Мы с вами немножко по-разному говорим. Клиника не будет покупать по экзоскелету для каждого пациента, который должен пройти курс реабилитации. Речь идет о том, что клиника приобретает один экзоскелет, ну или два, там, не знаю, в зависимости от их потребностей, и начинает оказывать на потоке услуги прикрепленным к ним.
Я понимаю, что это такая арендная, в кавычки я поставлю это слово.
Ну, это как вот, я не знаю, у них есть УЗИ-аппарат, у них есть там томограф, у них есть еще что-то. У них будет экзоскелет, потому что, по большому счету, эта услуга востребована, и это драйвер притока пациентов в клинику. Надо понимать, что они начинают еще оказывать дополнительные услуги. Нельзя же просто пройти там курс в экзоскелете. Надо сначала человека обследовать, надо оказать ему целый ряд каких-то дополнительных обязательных медицинских услуг, ну, как до процесса в экзоскелете, так и после. Это бизнес. Для клиник это бизнес. Они все сейчас зарабатывают деньги. Я вам могу сказать, для примера, просто не называю название клиник, порядка 150-160 тысяч рублей они получают на курс роботизированной механотерапии с применением дорогостоящих вот этих западных стационарных комплексов, в которых цена там от $1 миллиона, и которые сейчас все пока позволить могут только федеральные клиники. Так что для врача это не новинка. Они умеют на этом зарабатывать. Они понимают, как это делать. И именно зарабатывать.
Но покупка дорогостоящего комплекса приносит совершенно четкий эффект для главврача. Покупка недорогостоящей истории, то есть она пусть принесет главврачу меньше. Соответственно, арендная история, что с вашим экзоскелетом, что с этим дорогостоящим комплексом, ну, на вашем комплексе надо будет, соответственно, ценник и из ДМС выпиливать меньше. Внимание, вопрос. Зачем сам врач, даже который будет этим заниматься, будет себе уменьшать заработную плату и доход?
Ну, давайте я поясню.
Да, я просто пытаюсь...
Потому что в нашей стране порядка, ну, там, от 10 тысяч до 15 тысяч разных медицинских учреждений. Это больницы разного масштаба, калибра, специализации и так далее. То оборудование, о котором мы говорим, это оборудование для роботизированной механотерапии, дорогое, там от полумиллиона долларов до миллиона, оно стоит в 50 центрах. Все остальные больницы, они были бы рады оказывать услуги реабилитации, вот, именно с применением роботизированной механотерапии, но позволить себе это оборудование не могут. В этом смысле экзоскелет для них является фантастической альтернативой, потому что себестоимость закупки для клиники, она ничтожно мала по сравнению...
Для клиники фиолетового.
Клиники не фиолетовые.
Это не так. У них есть бюджет на, как на покупку оборудования, так и на расходные материалы, так и на ремонт и так далее. У них все четко бюджетировано.
Понятно.
Поэтому они каждый раз выбирают. Они 90% клиник не могут себе купить оборудование за $1 миллион. Это же понятно.
Понятно, что это может только купить федеральная клиника.
Абсолютно правильно. А есть дальше клиники, условно, в кавычках, там, второго-третьего уровня, которые хотят...
Второго-третьего эшелона, да.
Да, второго-третьего эшелона, которые хотят это купить, готовы оказывать такого рода услуги, это расширит спектр оказания их услуг, они получат дополнительных пациентов, но и не могут себе этого позволить, у них бюджет это не умещается. Это даст им возможность получить доступ к подобному роду оборудованию, оказывать такого рода услуги. Это существенный рынок. Мы оценим количество таких клиник не менее чем 4000 штук, которые могут себе это позволить. И вот из тех 20, про которые сказала Екатерина.
Да, но
потому что сейчас есть 70, которые могут себе позволить вот этот стационарный дорогой комплекс.
Да, но при этом одна из наших задач — это создание стандарта по реабилитации пациентов с травмой позвоночника именно с применением механотерапии роботизированной, потому что сейчас как таковой стандарт отсутствует. Но совершенно очевидно, что для 50 федеральных центров стандарт не нужен. Они купили оборудование, прекрасно на нем работают. А для того, чтобы региональные больницы могли работать по ОМС с пациентами и восстанавливать их. Потому что наша главная задача – это дать доступ, ну, то есть предоставить доступ, сделать доступным экзоскелеты для того, чтобы люди могли в них ходить. Ведь главная идея – дать возможность людям ходить в клинике или в домашних условиях. И поэтому, создав стандарт реабилитации на федеральном уровне, согласовав его с Минздравом, дальше на региональном уровне клиника сможет утвердить тариф на реабилитацию в своем законодательном собрании и дальше уже через ОМС работать с пациентами. Это же
хорошо.
Интересно.
Давайте так, вот о тарифе мы и стандарте поговорим в следующей части. У меня в гостях сооснователь, генеральный директор и директор по развитию экзоатлета. Не переключайтесь.
Курс Потапенко.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Экономист Владислав Иноземцев. Эфир ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. «Персонально ваш». В пятницу после 15 часов. В эту пятницу после 20 часов тема программы 2016 «История капитализма в России». В гостях у Виталия Демарского и Ольги Бычковой старший научный сотрудник Института Катона, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. 2016 в пятницу после 8 вечера.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
«Автомобиль и вода» – такова тема очередной программы «Доехали». Эфир ведут Ольга Бычкова и гонщик-инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 23 часов.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
И снова добрый вечер. Это Дмитрий Потапенко и курс «Дядюшки По». Мы по-прежнему говорим о экзоатлете. У меня в гостях сооснователь, генеральный директор экзоатлета Михаил Крундышев. Добрый вечер еще раз, Михаил.
Здравствуйте.
И Екатерина Березий, сооснователь, директор по развитию бизнеса «Экзоатлет». Надеюсь,
вот я раз. Все-таки вас поправлю. Березий.
Березий. Все-таки первый раз у меня попытка была лучше. Бинго.
Точнее.
точнее. Хорошо. Ну ладно. Давайте все-таки вот вернемся к стандарту. Что меня сильно тревожит в этой части? А почему стандарт-то будет заточен, что ваш экзоатлет туда впишется? А не под какой-нибудь миллионный проект.
Ну, стандарт не бывает подо что-то заточен. Стандарт это некий протокол, который описывает эффективность, определенную эффективность, некие процедуры. Процедура подразумевается роботизированная механотерапия. Соответственно, если у клиники есть большое дорогое оборудование, она не хочет покупать экзоскелет, значит, она оказывает этот, работает в рамках этого стандарта в своем дорогущем оборудовании, окупает его. Если у клиники нет такого дорогущего оборудования, но при этом она хочет заниматься и оказывается заниматься вот именно реабилитацией с применением роботизированной механотерапии, mm-hmm. она может себе позволить купить экзоскелет, оснастить ими свое отделение реабилитации, нейрореабилитации и работать с разными совершенно пациентами. При этом понятно, что продуктовая линейка экзоатлет, она будет дальше расширяться, потому что мы на базе одной платформы дальше будем реализовывать экзоскелеты и для инсультных больных, и для детей с ДЦП, и для людей с рассеянным склерозом, и для людей с травмой головного мозга и так далее. То есть это будет очень широкий перечень разных пациентов, с которыми можно будет работать, прямо вот купив экзоатлет в клинику.
Ну, при одном условии, что у вас будут деньги на вот это все, на эксперименты. А деньги-то откуда мы возьмем на эксперименты?
А это что все... вы называете экспериментом?
Ну, потому что да, для того, чтобы прокармливать вашу команду, но нужны деньги. А там вы говорите, вот мы будем развивать. Это эксперимент, это не рабочая модель, это не проданная модель.
R&D вы имеете в виду, да, процесс не окра.
Ну, не окра, по-русски говоря. Процесс не окра, он неокупаемый. То есть, как вы, за счет чего финансируем-то?
Ну, надо разделить вопрос на части окупаемые и финансировать. То есть финансирование значит кормить команду НИОКРА, которая разрабатывает новые
изделия.
Отлично, кормить мы будем за счет выручки, а пока мы живем за счет грантовых денег и за счет венчурного финансирования. У нас мы чистые, в чистом виде стартап. Мы начались 2.5 года назад. Сначала мы финансировали проект самостоятельно, как сооснователи. Потом мы привлекли ангельские инвестиции. И потом мы привлекли институционального инвестора, биофонд РВК.
И сколько же вы уже вложили в эту всю историю?
Сейчас порядка 130 миллионов. Это чистые деньги, которые вложены
С ваших до...
проект. Это с наших. Ну,
включая грант Сколково. Да,
включая уже... деньги биофонда и грант, часть гранта Сколково, который мы уже получили.
Вы рассчитываете, что за 2.5 года вы 130 уже втащили, и через 7 лет вы отдадите эти деньги
инвесторам? Мы никому их не отдаем инвесторам. Это же не вопрос вас. Возврата инвестиций инвесторов – это вопросы роста капитализации компании. И выхода либо на IPO, безусловно, это компания с капитализацией, это компания, которая обладает интеллектуальной собственностью. Эта интеллектуальная собственность фиксируется в виде патентов как российских, так и международных. И это, например, капитализация у наших конкурентов, она совершенно очевидна, потому что эти компании вышли уже на IPO, 3 из них. Самый дорогой сейчас... Да, у них есть объем продаж, mm-hmm. это порядка, ну, самый успешный, это порядка 200 штук в квартал, mm-hmm. по нашим данным.
Ну, там тогда понятно, с чем IPO, а обычно на IPO-то пойдет.
Нет, смотрите, они все выходили на IPO без продажи, в принципе. Они все выходили на IPO ровно в тот момент, когда они получали FDA или CE-марк, это местные разрешения.
Да я на IPO-то выводил, да, и пятерочку, поэтому я вот слушаю так и как-то понимаю, что это не про то. Поэтому смотрите, я всю процедуру знаю. Поэтому пальчиками, и я могу сказать, что это совсем не про то. Это не про Россию, да.
Да, смотрите, мы не про Россию, мы говорим про наших западных конкурентов, они все вышли на IPO с продажами.
Правильно,
да, с продажами ноль. Сейчас у них капитализация от 100 миллионов долларов. Продажи, как сказала Екатерина, самые успешные, там 200 за квартал. Вы знаете, на самом деле мы ставим себе весьма амбициозные цели.
Можно ставить любые цели, даже на космос полететь.
Конечно, да. В космос не хотим. Хотим на IPO. Причем, где мы хотим IPO?
Ну, в Лондоне, где уж там стесняться, чего ж стесняться-то?
Ну, не обязательно в Лондоне, можно и в Гонконге, тоже чудесно себе вполне.
Можно даже в Германии, теоретически сейчас стало неплохо.
А
Ну, как пьет, дай пьет нам, как до луны пехом. Я, пока нам, я так понимаю, что было неплохо до зарплаты бы добежать. Это, за свои деньги, а не за факт. Деньги инвесторов.
Это факт. Ну, смотрите, ведь любой проект, ну, как вот эти классика, да, которые мы в данном случае тоже проходим, вот эти раунды инвестирования, которые проходят компании друг за другом по пути к IPO или по пути к продаже какому-то большому стратегическому инвестору, например. Ну, или большой компании.
Вы уже 2.5 года, уже стартап.
Почему?
2.5 года для любого железячного проекта это просто ничто. Вот, например,
130 миллионов за 2.5 года.
Это тоже ничто. Например, я могу вам сказать, что единственный стартап в области экзоскелетов, который реальный стартап, это Revolk. Это израильский стартап, который основал человек с тетраплегией. Ну, то есть это человек, который сам даже не может пользоваться экзоскелетом. Он развивался 15 лет, и за это время в него было вложено 80 миллионов долларов. И после этого он вышел на IPO. Продажи ноль. Он просто вошел в... Он получил CE-марк, он получил FDA в Америке. И у него
это
были...
Это все не Россия.
И у него были, была европейская программа
Reimburse. Дай Бог ему здоровья. Просто
мы говорим о том, что российский рынок для экзоскелетов не может быть единственным рынком. И мы говорим о мировом рынке. И о том, что экзоатлет сейчас абсолютно конкурентоспособен на мировом рынке. Мы
сколько это... вы продали там уже?
А мы подписали контракт на 10 штук. Уже. Сейчас. Тогда еще, когда у нас даже не было регистрационного удостоверения в России. И не было регистрационного удостоверения на других рынках.
10 экзоскелетов по 30-ки. Ну, 300.
Речь не о том, что сейчас нужно обеспечить выручку. Вы понимаете, что капитализация и выручка – это вообще разные вещи.
Понимаю, но вам хотя бы зарплату надо обеспечить. Вы даже без зарплаты сейчас сидите, извините.
Это не так. Это мы не сидим так. Прекрасно с зарплатой.
Нет, это зарплата не ваша.
Ну, смотрите, просто...
Зарплата – это то, что вы платите себе сами, смотрите, а тут вам платят. Ну, вы знаете, просто гранты подъедаете.
Смотрите, ну, на самом деле, жесткость формулировок может быть любой, да, я понимаю.
Ну, надо быть честным перед собой. Мы же с вами, у нас, когда приходят тренеры, они тоже, они грантоедки скачут по стартап-шоу.
Нет, мы не занимаемся.
Бог милов, слава богу, вам, вы что, вам чуть постарше, вы чуть бог милов.
Смотрите, да, мы много лет занимались, скажем, разными вариантами дистрибуционного бизнеса, и безусловно, модель, когда что зарабатываешь, что ешь, она для дистрибуционного бизнеса хороша, но по такой модели нельзя создать что-то новое, инновационное. Все компании, которые создают что-то, что будет трендом завтрашнего дня, особенно если это железячный проект, а не софтверный, там не может быть цикла окупаемости там, меньше, чем 7 лет.
Ну, вы уже 2.5 года уже занимаетесь, да?
Мы уже вышли на продажи. 2.5 года до продаж. Наши конкуренты к этому шли сильно дольше. И то, что мы сейчас сначала тратили свои деньги, потом деньги инвесторов, это часть политики. Это не вопрос, что это там, не знаю, РВКшная структура или там нет. Какая разница? Сейчас мы привлекаем корейские инвестиции. У нас есть уже договоренности с корейскими инвесторами предварительные по поводу тамошней ветви бизнеса для выхода на азиатский рынок. Проект будет успешен в международном масштабе, и ну, для нас это цель, потому что российский рынок, он действительно маленький, а там, глядишь, действительно будет IPO в Лондоне, почему бы нет.
Да, хотелось бы, чтобы зарплата была в России. Для IPO в Лондоне я с большим удовольствием посмотрю, не вопрос.
Ну, на самом деле рассчитывать на то, что... Ну, то есть рассчитывать только на то, что зарплату нужно платить себе, исходя из продаж на российском рынке, это искусственно ограничивать себя.
Чем? Это бизнес же. Вот, честно?
Бизнес, он не обязательно должен быть ограничен российским рынком.
Как тогда можно что-то создать? Тогда это будет только дистрибуция.
Почему можно создать новые продукты?
В чем цель? Объясните, вот расскажите, в чем идея?
А как можно создать что-то большое?
Ваша идея пока не знаю, потому что я пытаюсь как раз и доковыряться, потому что я вижу там, ну, более дешевый аналог каких-то проклятых буржуинов. Я вижу, что вложено там 130 миллионов, как просто чумовые деньги. Я вижу, что есть там, ну, если не аналоги, там, то есть есть и аналоги там, более продвинутые, да, они более дорогие, безусловно. И есть в проклятых буржуинах и продажные модели, есть арендная модель. И там уже появляется то, о чем мы говорили в самом начале программы. И уже там на 3D-принтере, и, соответственно, падение стоимости возникает. Но, соответственно, я пытаюсь понять вашу модель, какова. Опять-таки, говоря, вы говорили, вот опять-таки, возвращаясь в первой части нашего разговора, вы говорили, что вы рассчитываете на фонд ДМС. При этом ДМС здесь, а какое отношение это к буржуи не имеет? Ну, то есть, у меня не срастается пазл.
Вы классно, классно передергиваете.
Нет, ну мы почему не передергиваем? Я пытаюсь пазл собрать в голове. Мы поговорим про ДМС.
Мы не говорим про ДМС. Вы задавали конкретный вопрос, как сейчас происходит процесс реабилитации.
А завтра
мы вам рассказывали, что сейчас процесс реабилитации построен двумя способами. Это происходит на базе клиники или реабилитационного центра, и либо в рамках ОМС, либо в рамках ДМС. Вот это текущая модель, которая есть в России. На самом деле очевидно совершенно, что тренд он на то, чтобы применять экзоскелеты. Экзоскелеты позволяют это делать в домашних условиях. Это очень важно, потому что в домашних условиях люди получают больше период времени для реабилитации и, соответственно, большую эффективность с точки зрения реабилитационного процесса. То есть в конечном итоге там, за год-полтора они могут восстановить свою двигательную функцию ежедневного использования. И это круто, это то, за что надо биться.
Но это про Россию говорим.
Мы сейчас говорим вообще про людей. Людей,
не
понимаете?
Существует людей вообще. Мы говорим,
вообще что... люди, они травмируются здесь одинаково коллеги, во всем коллеги, мире. Коллеги. И китайцы, и японцы.
Мы сейчас
и...
не про кошечек. Мы говорим конкретно. Бизнес вашей компании.
Есть ОМС, он по-другому называется. Ну какая разница? У них есть ТСР, оно по-другому называется. Мы просто говорим о том, что мы, как российская компания, как российский стартап. Мы же говорим, мы начали с российского рынка. Мы сделаем...
Но после этого вы говорите о том, что модель должна быть окупаема там. Но там другие условия.
А смотрите,
другое условие входа в тот же ДМС.
Ну, у нас сейчас существует предварительная договоренность там, с дистрибутором с любого рынка. Другой вопрос, надо ли нам это сейчас. Например, в Корее мы выходим самостоятельно напрямую с партнером, которого мы давно знаем, там совместная компания. Как мы будем выходить в Америку, там, в Китай и так далее, это жизнь покажет. Просто для нас Россия основной рынок, ну, потому что мы отсюда, и у нас действительно мотивация сделать так, чтобы здесь, в российских клиниках, было российское оборудование, как первый шаг. Для нас это самое благодарная почва для того, чтобы наше оборудование, как сказать, обкатывать, обратную связь получать. Врачи говорят на родном для нас языке, они там лояльны и так далее. Но мы точно понимаем, что этот рынок ограничен.
Но здесь-то вы зарплату заработаете?
Заработаем.
Каким образом?
За счет продаж в клинике.
За счет продаж в клинике.
При том, что его клиники будут брать по стандарту, который создадут. Почему создадут стандарт под вас, я так и не понял.
Под нас стандарт, как Екатерина сказала, не создадут. Создадут стандарт под механотерапию с применением вообще
который
любых
экзоскелетов. Вписаться.
Нет, это наша задача, на самом деле, создать этот стандарт.
Это лоббистская история.
Это не лоббистская история. Есть очень простые и понятные тренды. И эти тренды очевидны врачам-реабилитологам, которые работают с реальными пациентами. Вы знаете, там в нашей стране, в общем, как и в любой стране, есть люди, которые работают, а есть люди, которые рядом стоят. Вот те, которые работают, они очень хорошо понимают, какое оборудование, с какой эффективностью правильно применять для тех или иных групп пациентов. Вот мы, слава богу, к счастью, нам повезло, такие люди к нам пришли и сказали, что им нравится то, что мы делаем, и они хотят включиться в процесс исследований, которые мы проводим. И сейчас у нас есть несколько площадок, причем это не только в Москве, это и в Новосибирске, и в Архангельске, которые заинтересованы в том, чтобы провести исследования с целью определения эффективности.
Но это время.
Это время до Нового года. До Нового года мы эти исследования закончим.
Мы же, на самом деле, середину прошлого года этим занимаемся.
И когда мы закончим эти исследования, результаты мы представим в Минздрав и предложим Минздраву согласовать новый стандарт реабилитации, который с точки зрения экономической целесообразности более интересный для проведения реабилитации.
Ну, Минздрав его не примет. Или будет принимать несколько лет. У нас таких стандартов...
Возможно. Тогда, имея результаты этих исследований на региональном уровне, можно принять этот стандарт. И дальше это вопрос здравого смысла. Да, возможно, в нашей стране не получится сделать это вот, щелкнув пальцами за 5 минут. Но мы движемся в эту сторону. Не за 3 года. Мы 3 года занимаемся разработкой.
Смотрите, да, давайте все-таки тоже поймем, что мы не могли заниматься таким тесным взаимодействием с медицинской средой по стандартизации до тех пор, пока у нас не появилось оборудование, которое было бы релевантно их задачам. Мы в клиниках с середины прошлого года, когда мы активно начали как раз этим заниматься. Сейчас, когда мы получили регистрацию, удостоверение. Это дает нам возможность делать уже официальные мероприятия, вот это мультицентровое исследование, цель которого будет стандартизация. На самом деле, наверное, вы правы, что это отчасти какая-то лоббистская задача, просто вот как правильно сказала Екатерина, к счастью, есть люди, которые занимаются этим в каком-то смысле вместо нас, отстаивая здравый смысл. смысл. В России нет стандарта по реабилитации для огромного количества пациентов с травмами, последствиями неудачных операций. Вот просто нет. Есть для детей, а для остальных пациентов просто нет. Парадокс?
Нет, это не парадокс, это как раз норма. Дело в том, что я как раз пытаюсь все-таки выйти на, как это говорят, в стандартном отчете о прибылях и убытках на итогово, потому что пока мы все вот ходим вокруг да около, и
пазл не сложился. Знаете, самый классный бизнес – это стройка.
Не
вот
знаю.
Если вы хотите про P&L, про ебеду, то вот отлично, это вот туда.
Да, все бизнесы
нормальные. У нас куча рисков, на самом деле. Куча рисков.
Где же тут риски? Тут основная задача скакать по... Тут трясти государство на гранты.
Мы эти риски преодолеваем. Не, ну подождите, сначала нам рассказывали, что у нас риск того, что команда не справится. Ну вот, ну не сделают они экзоскелет. Ну,
а я же не говорю про риски. Я пока
риски
не вижу. Я нет, поймите правильно. Риск можно видеть только тогда, когда есть модель. Риск возникает только в том случае, когда есть модель.
Знаете, когда рынок развивается, модель будет меняться. И модель будет меняться так часто, как, собственно, рынок будет адаптироваться.
Инвестор
будет менять вместе с нами модель и соглашаться с каждым разом с пайвотом, который мы будем делать. А вы знаете, ну, к сожалению, на развивающемся рынке нет готовых решений. Нет тех гуру, которые придут и скажут: ребят, вам нужно жить вот только по этой модели, тогда вас ждет успех. Это вопрос нашей адаптации, вопрос нашей гибкости.
И веры, на самом деле, фундаментальный рынок. Потому что, смотрите, вот даже у буржуйских проектов, как вы сказали, у них до сих пор отрицательная EBITDA, и причем такая сильно отрицательная. Если проанализировать их отчеты, они в открытом доступе, можно посмотреть, они же все публичные компании, потому что они продолжают тратить деньги на разработку, разрабатывая смежные ниши, развивая рынок. И
у них просто еще есть куски не окра, а поскольку они публичные компании, они вынуждены, соответственно, все это включать в основной P&L, и, соответственно, у них поэтому отрицательный EBITDA. Если бы они выводили это не окра на отдельное юридическое лицо...
Как они не могут себе этого позволить? Конечно, никто
не может. Ну, это уже вопрос отчетности, вопрос...
Публичным компаниям такие шалости не разрешают.
Это не шалости, они просто отдают это на аутсорс, и это все делается достаточно технологично в рамках холдинга. То есть это вопрос функции.
Вам, да, виднее. Я просто о чем говорю, внимательно изучая их отчеты, я просто понимаю, что они верят в большой рынок, что нас в трудные минуты тоже поддерживают, который будет расти по экспоненте рынок экзоскелетов. И действительно, рано или поздно, я точно понимаю, что будет как с автомобилями, только массовый рынок позволит снизить цену. Потому что до тех пор, пока это производится, ну, условно, штучно малыми сериями, невозможно снизить цену до той самой психологической отметки в 10 тысяч долларов. Поэтому, наверное, главный ответ на вопрос про бизнес-модель. Мы просто твердо верим в большой рынок, и просто мы видим, что в России можно продать в течение ближайших нескольких лет не менее 700 штук в нашей фин-модели, в нашем бизнес-плане.
Ну, хорошо. В следующем году сколько вы продадите?
Вы знаете, у нас в этом году цель продать 25 штук, и мы считаем ее абсолютно реалистичной, уже за счет твердых предзаказов абсолютно товар обеспечен.
Ну, да. Потому что вы заключили договор еще на 20. С корейцами, как вы говорили.
Нет, мы говорим только про российский рынок. Корею мы здесь забыли. Да, Екатерина говорила про 10 с американцами. В Корее нет пока четких цифр. Просто Корея для нас важна тем, что это первый рынок, на котором мы выйдем вместе с партнером, локализуем там производство и начнем, собственно, представлять наш продукт полноценно на каком-то иностранном для нас рынке. Для нас поэтому это такой первый пробный шар, он для нас очень важен. 10 штук – это Америка, они делают большие исследования. Это разовая продажа, непонятно, что за этим будет. Я говорю про Россию. Наш план продаж в России в этом году 25 штук. И как раз мы твердо верим в то, что он уже за счет твердых предзаказов, недавно тут услышал такой хороший термин, в российских бизнес-реалиях он товар обеспечен. На следующий год план уже порядка 70 штук. И дальше он не по экспоненте, но нарастает. И как раз в течение вот тех самых 7 лет, про которые я говорил, мы планируем продать порядка 700 штук. Безусловно, там есть важный момент в этом плане, да, когда мы будем переходить на 3-4 год к вот этим большим цифрам, на сотни штук. Если наши усилия по формированию стандарта и вот этого вот нового тренда в реабилитации ничем не увенчаются, то, безусловно, большой риск, что нам придется тогда добирать это на иностранных рынках, потому что, как вы сказали, нечем будет зарплату платить.
Ну, пока вот мы с вами, если даже возьмем даже те цифры, которые вы называли, ну, это вопрос, то есть вы даже не до конца отдадите инвестиции.
У нас нет цели отдать инвестиции. Вот мы с вами не можем главным ключевым понятием определиться, понимаете? Вот как у наших...
Я понимаю, что это прекрасная модель... что РВК, то есть инвестор, дело это не только... инвестор, ему не задача
дело не стоит. Дело не только в РВК. Вы знаете, сейчас мы рассматриваем сценарий, мы взаимодействуем с чешским инвестором. Нам вот Екатерина подходила к Дмитрию Анатольевичу, он вообще порекомендовал брать американские деньги, сказал, что ну какая разница. Немножко модель изменилась во всем мире. Не хотят инвесторы деньги обратно, они хотят роста капитализации, возможности потом выхода через IPO или через продажу институциональному инвестору. Но не хотят они эти деньги обратно. Ну, если мир такой.
Мир, конечно, на самом деле, это вот когда вы дойдете до того, когда вам дадут на халяву и не попросят обратно, не на словах вот так вот, а вот реально, это вас будет, вас ждет еще очень много разочарований. Дай-то бог, чтобы вы до них не дошли, потому что инвестор всегда хочет денег, у него такая работа. Ладно, коллеги, вот будем считать, что дай бог вам здоровья, и, в общем, чтобы ваши инвесторы не захотели денег обратно, а было именно так, что они бы... мифологическое IPO, тем более российской компании, они почему-то голландское выводили.
Нет, ни в коем случае IPO будет у иностранной компании.
Однозначно. У вас потому что вариантов не может быть. Хорошо. Дай это бог, что как бы ваши все благие намерения.
Со всеми договоримся на 5-7 лет, чтобы раньше не просили.
Хорошо, отлично. У меня был в гостях Михаил и Екатерина, чтобы уж не мучиться, сооснователи, генеральный директор и директор по развитию компании «Экзоатлет». Это был курс «Дядюшки По». До следующего четверга.
Курс Потапенко.